говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. Суд в Мордовии рассматривает вопрос об условно-досрочном освобождении участницы «Пусси Райт» Надежды Толоконниковой. В Кирове продолжается процесс по делу «Кировлеса» в отношении оппозиционера Алексея Навального. В России продолжается акция в поддержку задержанных, осужденных по делу о беспорядках на Болотной площади. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовия сегодня рассматривает ходатайство защиты осужденной участницы группы «Пусси Райт» Надежды Толоконниковой на ее условно-досрочное освобождение. Надежда Толоконникова была приговорена к 2 годам колонии общего режима за панк-молебен под названием «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя в Москве. Суд счел 3 участниц группы «Пусси Райт» виновными в хулиганстве и в оскорблении чувств верующих. На сайте Радио Свобода вы можете следить за трансляцией из зала заседания суда. Сайт наш находится по адресу свобода.org. Ну а в эфире Радио Свобода сейчас о том, что происходит в суде, расскажет моя коллега Наталья Жанпаладова. Она вместе со мной в московской студии Радио Свобода. Наталья, здравствуйте. Что сейчас происходит в суде?
Здравствуйте, Светлана. Ну вот сейчас судья зачитывает материалы дела Надежды Толоконниковой. Около 2 часов назад в Зубово-Полянском суде Мордовии начали рассматривать ходатайство Толоконниковой об условно-досрочном освобождении. Оно стало возможным, поскольку она отбыла уже половину назначенного 2-летнего ей срока наказания. Администрация колонии номер 14, где и отбывает наказание Надежда Толоконникова, против того, чтобы отпустить ее условно-досрочно. Они заявили на суде, что Толоконниковой рано выходить на свободу, поскольку она не раскаивается и не признает вину. Надежда Толоконникова, выступая, еще раз подчеркнула, что не собирается раскаиваться и не считает акцию в храме Христа Спасителя чем-то подсудным, поэтому она не признает вину. И адвокаты Надежда Толоконникова, Ирина Хрунова и Дмитрий Динзе заявили несколько ходатайств. В частности, Ирина Хрунова попросила суд допустить к защите Надежды Толоконниковой тюремного психолога Владимира Рубашинского, поскольку сотрудники колонии представили психологическую характеристику Толоконниковой, которая, по мнению адвоката, была составлена некорректно и некомпетентно. Судья против этого ходатайства не стал возражать. Дмитрий Динзе, который вот совсем недавно вступил в дело, зачитал обращение в поддержку Надежды Толоконниковой от деятелей культуры и от журналистов. В частности, под обращением подписались режиссер Мария Разбежкина, ведущий Михаил Шац, журналист Светлана Сорокина, поэт Дмитрий Быков, журналист Леонид Парфенов, писатель Борис Акунин. И они попросили в этом обращении суд проявить гуманность при решении вопроса об условно-досрочном освобождении. Кроме того, адвокаты зачитывали положительные характеристики, поступившие в адрес Надежды Толоконниковой. В частности, та же администрация колонии предоставила положительную характеристику о ее трудовой деятельности. По месту регистрации в Норильске и по месту жительства в Москве Толоконникова также характеризуется исключительно положительно. Кроме этого, и адвокаты, и сама Толоконникова говорили неоднократно на проблемы со здоровьем у осужденной. В частности, Надежда Толоконникова жалуется на сильные головные боли. Лекарства, которые ей дают в колонии, не помогают. Толоконникова говорила о том, что давно ее направили на томографию, но для этого ее должны отвезти в Саранск, и в колонии ей намекнули, что шансов на это немного. А представители колонии не согласны с тем, что они не могут оказывать адекватную медицинскую помощь Толоконниковой. Они говорят, что у них заключены договоры с врачами абсолютно по всем медицинским направлениям. Ну вот заседание пока продолжается. Отмечу также, что еще одна участница группы «Пусси Райт» Мария Алехина, которая отбывает наказание в Пермском крае, в начале апреля подала также ходатайство об условно-досрочном освобождении, но пока непонятно, когда его будут рассматривать. Правозащитник, член общественной наблюдательной комиссии Зоя Светова не верит в то, что участниц группы «Пусси Райт», ни Надежду Толоконникову, ни Марию Алехину не отпустят условно-досрочно.
шансы на то, что Мария Алехина и Надежда Толоконникова будут отпущены словно досрочно, равны нулю. Колония Надежды Толоконниковой, администрация колонии, рекомендовала ее к УДО, и это, в общем-то, явный признак того, что и суд не пойдет навстречу. Но дело даже не в этом, это чисто процессуальные вещи. Дело в том, что, как мы знаем, это дело политическое. И для того, чтобы местный суд, Зубово-Полянский суд Мордовии, принял решение в пользу Надежды Толоконниковой, должно поступить указание из Москвы, чтобы она вышла на свободу. Я думаю, что такого указания не может быть, потому что она свою вину не признала. Я не знаю ни одного случая, кроме последних дел фигурантов дела ЮКОСа, да, которые вышли по УДО, но они отсидели очень большие сроки. Мы оставались очень небольшие сроки сидеть. А здесь Толоконникова, Алехина, им всего-то по меркам наших политических процессов дали 2 года. Это, конечно, очень большой срок для невиновных женщин с маленькими детьми. Но с точки зрения нашей карательной юстиции, это маленький срок. Им остается сидеть год, и я думаю, что власти считают, что они вполне могут этот срок отсидеть.
По словам Зои Световой, несмотря на постановление Конституционного и Верховного судов России о том, что условно-досрочное освобождение подсудимого не может зависеть от того, признал ли он вину или нет, суды, как правило, работают по иной логике.
У нас суды абсолютно плюют на эти все постановления. У нас как бы есть свое собственное, да, правосудие. Басманное правосудие, мордовское правосудие, пермское правосудие. И для них ни Верховный суд, ни Конституционный суд не указ. Они смотрят на свою собственную практику судебную и выносят решение в соответствии с этой практикой. А судебная практика гласит о том, что если осужденный не раскаялся, если ему осталось сидеть больше полугода, то значит он должен свой срок отбыть.
Говорила правозащитник Зоя Светова. К материалам дела Надежды Толоконниковой также приобщены документы из «Новой газеты» и от галериста Марата Гельмана, которые говорят о том, что в случае, если Надежду Толоконникову освободят условно-досрочно, они готовы взять ее на работу. Напомню, что участницы группы «Пусси Райот» Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич, исполнившие в Храме Христа Спасителя панк-молебен под названием «Богородица, Путина прогони», были осуждены на 2 года колонии общего режима за хулиганство и оскорбление чувств верующих. Сами девушки заявляли, что их акция была политической, и уголовное преследование также политически мотивировано. В октябре прошлого года Московский городской суд изменил наказание Екатерине Самуцевич с реального на условное.
Спасибо, Наталья. В прямом эфире «Радио Свобода» была моя коллега Наталья Джанпаладова. Я добавлю, что за прямой трансляцией заседания по делу об условно-досрочном освобождении участницы «Пусси Райот» Надежды Толоконниковой вы можете следить на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу www.svoboda.org. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас о другом важном судебном процессе. В Кирове сегодня продолжается процесс по делу в отношении оппозиционера Алексея Навального. Следствие считает, что в 2009 году во время работы советником губернатора Кировской области Никиты Белых Навальный вместе с директором Вятской лесной компании Петром Офицеровым и генеральным директором Кировлеса Вячеславом Апалевым организовал хищение более 10 тысяч кубометров леса. Подробности о том, что уже произошло сегодня в суде, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Виктория Ушакова.
До обеда успели уступить 5 свидетелей со стороны обвинения, все они директора лесхозов. Все они говорили о том, что не знают лично Навального, либо только слышали о нем. Но все они, 1 или 2, видели офицерова. Сегодня должен был выступить важный свидетель Розамасов, но он не появился в суде, и, как заявили в прокуратуре, он находится в международном розыске. Так что, когда он сможет выступить в суде, в качестве свидетеля неизвестно. Касается выступления остальных свидетелей, то нужно сказать, что у всех у них проявлялась временами какая-то амнезия, на что неоднократно указывали журналисты, потому что они периодически говорили о том, что что-то не помнят. Все они в целом отвечали на одни и те же вопросы, рассказывали о долге со стороны ВЛК, о том, почему они начинали сотрудничать с этой компанией, почему перестали, потому что не хватало денег. Рассказывали о процедуре ценообразования, но никто из них не мог конкретно сказать, что именно представляло из себя ВЛК, потому что лесхозы работали через КГУП «Кировлес». И никто из них тем более не мог сказать, какую роль здесь играл именно Навальный. То есть они себе совершенно не представляли, какие он мог указания давать, как он мог влиять вообще на эту ситуацию. Такое ощущение, что они совершенно не в курсе этого. Был интересный момент, когда выступал свидетель Вячеслав Кузнецов, который был директором Шевалинского лесхоза в 2009 году. Дело в том, что сторона обвинения зачитывала его показания, которые он давал в 2011 году. Но сам Вячеслав говорил, что эти показания относились к совсем другому делу. Тем не менее, он не был услышан, как и не была услышана сторона защиты. Прокурор все-таки зачитал эти показания, и они были приняты во внимание. Алексей Навальный просил дать ему возможность с 7 по 14 мая провести отпуск с семьей. Но судья посчитал, что это пока нецелесообразно.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Виктория Ушакова. Текстовая трансляция 4-го дня заседания Кировского районного суда по делу в отношении оппозиционера Алексея Навального также доступна на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.org. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В результате пожара в психиатрической больнице в Подмосковье погибшими числится 38 человек. Обнаружены тела 36 жертв. Известные российские правозащитники и журналисты просят суд удовлетворить прошение осужденной участницы пангруппы «Пусть рает» Надежды Толоконниковой об условно-досрочном освобождении. В Кирове продолжается суд по делу о хищении в компании «Кировлес», обвиняемый известный оппозиционный блогер, боец коррупции Алексей Навальный. В Бангладеш число погибших при обрушении восьмиэтажной швейной фабрики в окрестностях Даки, по официальным данным, составило уже 273 человека. В Владивостоке на повторном судебном процессе по делу об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа» в 2008 году коллегия присяжных заседателей вновь оправдала двух подсудимых – командира корабля Дмитрия Лаврентьева и матроса Дмитрия Гробова. Братья Царнаевы, которых следствие считает причастными к взрывам в Бостоне, также планировали теракт на Таймс-сквер в Нью-Йорке, заявил в четверг мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Мировой суд Пресненского района Москвы приговорил к штрафу 100 тысяч рублей исполнительного директора Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» Лилию Шибанову. И о валюте. Доллар сегодня стоит 31 рубль 31 копейку, евро 40 рублей 84 копейки. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. В России продолжается акция «Один день, одно имя» в поддержку задержанных и осужденных по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. Сегодня день солидарности с Дмитрием Рукавишниковым. Корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская побеседовала с его адвокатом Дмитрием Дубровиным.
Мы сейчас не можем, на самом деле, оценить перспективы долгосрочные какие-то, поскольку не ограничивается все российскими судами. Сейчас есть возможность обжалования в Европейский суд по правам человека действий наших судебных органов. И поэтому в долгосрочной перспективе, как это будет развиваться, сейчас трудно что-либо предположить. Но просто бездействовать и оставлять все так, как есть, сторона защиты не только не может, но и не имеет никакого права. Обязана, если с чем-то не согласны, обжаловать и выражать свое несогласие в виде жалоб. Только законным способом. Все разговоры о бесперспективности, я считаю, они достаточно вредные даже. Может быть, кого-то они остановят в выражении своего мнения, я имею в виду из обвиняемых. Кого-то, может быть, они несколько деморализуют вот такие вот рассуждения насчет бесперспективности. Я считаю, что обязательно надо и в любом случае отстаивать свою позицию, свою точку зрения, а отстаивать правду, справедливость, честность. Поскольку этих обвинений, которые выдвигаются, они по своей сути абсурдны. И вот это болотное дело, так называемое, опять же, оно, в общем-то, составлено из каких-то разных кусков.
По болотному делу Дмитрий Рукавишников был задержан одним из последних. Его так долго вычисляли или в чем проблема? Следствие только спустя почти год предъявило ему какие-то обвинения.
Я так полагаю, что просто-напросто не могли идентифицировать, кто это, и найти этого человека. Скорее всего, поэтому. А возможно, просто, опять же, на уровне предположений, что какой-то сигнал поступил, что задерживать всех подряд, видимо, уже кто и туалетные кабинки толкал. Задерживать, по возможности, максимально большее количество участников, возможно, и так. Чтобы создать какую-то видимость массовость. Это как предположение. Само по себе вот то, что вменяет ему в перемещении туалетной кабинки, там, в течение, с каких-то менее чем 30 секунд, никакого преступления не составляет себе, никакого абсолютно.
По вашему мнению, были ли 6 мая 2012 года на Болотной площади массовые беспорядки? Как это квалифицирует следствие?
Самого события преступления, которое должно квалифицироваться именно как массовые беспорядки, не было и не могло быть, только поскольку, даже если исходить из самой нормы, статьи 212, как массовые беспорядки, она позволяет ее трактовать весьма пространно и произвольно применять. Поэтому вообще недопустимо ее использовать и применять в уголовном праве, при уголовном преследовании. Ведь не определено ни в законодательстве, ни в научной доктрине, во-первых, что такое беспорядки, во-вторых, признак массовости не определен. В каком случае беспорядки являются массовыми, в какой момент они становятся массовыми, сколько человек необходимо, чтобы они таковыми являлись, на какой территории они должны происходить, в какой временной промежуток, и опять же, как они должны согласовываться, обязательно ли это участие должно быть при организации. Ведь сами по себе они не могут возникнуть, никто не может определить. Даже задавая вопрос следственным органам и следователям, я не могу получить ни от кого ни одного ответа. Что же такое массовые беспорядки? Объясните мне, пожалуйста.
Если говорить конкретно о Дмитрии Рукавишникове, он состоит в движении «Левый фронт». Является ли его преследование, на ваш взгляд, политическим?
Есть основания говорить о политическом преследовании всех тех участников, которые были задержаны по данному делу, по болотному, так называемому. Здесь ведь речь идет не о конкретных лицах, которые были задержаны за участие в митинге. Они всего лишь навсего, по моему, опять же, личному убеждению, являются разменной монетой в более какой-то крупной политической игре, направленной против тех лиц, которые пытаются привлечь за организацию массовых беспорядков. Следственным органам нужны участники так называемых массовых беспорядков, иначе невозможно будет привлечь организаторов. Если не было участников, то о какой организации может идти речь?
С адвокатом Дмитрия Рукавишникова Дмитрием Дубровиным беседовала моя коллега Елена Поляковская. Каждый день организаторы акции «Один день, одно имя» выкладывают в интернет видеоролик, посвященный тому или иному задержанному по делу о беспорядках на Болотной площади. Поддержку Дмитрия Рукавишникова выступила журналист Ксения Ларина. Послушаем отрывок из ее выступления.
Мой сегодняшний герой Дмитрий Рукавишников, которого, конечно же, я не знала до тех пор, пока мне не предложили рассказать о нем вам. Дмитрий Рукавишников не просто какой-нибудь мальчишка. Ему 35 лет, он взрослый человек. Он родился в 1977 году в городе Баку, в интеллигентнейшей семье. Его отец – преподаватель философии в Бакинском педагогическом университете. Мама – учительница математики, закончила педуниверситет так же, как и отец. Они переехали в Ивановскую область, в город Шую, где, собственно, Дмитрий и закончил университет педагогический. Закончил он факультет социологии и политологии, начинал работать школьным учителем. В 2009 году Дмитрий закончил Академию госслужбы при президенте Российской Федерации. Это было его второе высшее образование. Он работал в системе ЖКХ на момент своего ареста. И 6 мая 2012 года вместе со своим братом специально приехал в Москву на митинг, поскольку оба они активисты Левого фронта. 6 мая сначала задержали его брата, которого задержали просто прямо вот во время начавшихся беспорядков и отпустили через несколько часов. А Дмитрия никто не тронул. Почти через год, 2 апреля 2013 года, в тот день, когда вся семья Рукавишниковых в городе Шуя отмечала очередную годовщину со дня смерти отца Дмитрия, он ушел из жизни 13 лет назад. Именно в это утро к ним в квартиру и вломились представители Следственного комитета с ордером на обыск и с ордером на арест Дмитрия Рукавишникова. После этого Дмитрия увезли из квартиры, почему-то привезли в парикмахерскую, где побрили и постригли, а после этого привезли в местное отделение СК по Ивановской области и предъявили его для опознания свидетелю из Москвы. Кто же этот свидетель? Это ОМОНовец по фамилии Синегубов, который через год после событий опознал в Дмитрии того человека, который опрокидывал кабины туалетов на Болотной площади. Ровно год прошел. Возможно ли это, чтобы человек, мельком, случайно увидев целую толпу, вдруг именно этого опознал? Ну, видимо, возможно. После этого его привезли уже в Москву, и там таким же состоялся суд очень скорый, после чего ему оставили меру пресечения арест и оставили под стражей уже в матросской тишине до 2 июня 2013 года. Год человек находился на свободе. Год он не занимался никакой противоправной деятельностью. Он спокойно жил и работал. Он не скрывался от следствия. Он не менял внешность. Он не пытался убежать за границу. Он абсолютно легально существовал. И вдруг через год, спустя год, решили, что он особо опасный преступник. Это все невероятно противная история. Когда я читала все эти протоколы его допросов и заключения обвинителей, когда человека с конкретным именем и с конкретной фамилией называют лицом среднего рода, и когда свидетель, опираясь на показания которого, говорит такие слова: «Это то самое лицо, которое опрокидывало, которое волочило, которое толкало перед собой туалеты». Вот это вот оно самое страшное во всех этих документах. До тех пор, пока мы будем для них оно среднего рода, они будут продолжать издеваться над собственным народом и брать в заложники лиц, именно лиц, совершенно неизвестных, не медийных, которые не способны сами себя защитить. Давайте попробуем все вместе защитить их сами.
Журналист Ксения Ларина в поддержку болотного узника Дмитрия Рукавишникова. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас о важных международных темах. Накануне представители Соединенных Штатов впервые заявили о том, что силы, верные Башару Асаду, применили химическое оружие. Президент Обама неоднократно заявлял, что использование такого оружия станет крайней чертой, переход которой возымеет серьезнейшие последствия для сирийских властей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Заявление министра обороны Чака Хейгела, сделанное во время встречи с журналистами, прозвучало сенсационно. Американское разведывательное сообщество с различной степенью уверенности делает вывод о том, что сирийский режим применил в минимальных масштабах химическое оружие в Сирии, конкретно Зарин. Соединенные Штаты вместе с ключевыми союзниками и Организацией Объединенных Наций должны провести расследование, проверить свидетельства, указывающие на применение химического оружия в Сирии. Это крайне серьезная ситуация. Нам требуются факты. Министр обороны США ушел от ответа на прямой вопрос. Означает ли это, что сирийские власти перешли крайнюю черту, проведенную президентом Обамой? Министр сделал акцент на необходимости проведения досконального расследования, поскольку в данной ситуации, по его словам, нет полной уверенности в том, какой химический агент был использован, где и кем. Судя по заявлениям непоименованных представителей Белого дома, администрация Барака Обамы намерена не спешить с выводом о том, перешел ли Дамаск в своих действиях черту дозволенного. Если мы на основании достоверной информации придем к выводу о том, что черта была пересечена, заявил один из помощников президента Обамы, мы начнем тесные консультации с нашими друзьями, союзниками, международным сообществом и сирийской оппозицией с целью определения наилучшего плана действий. Люди из окружения президента Обамы явно пытаются остудить эмоции критиков Дамаска, осторожно напоминая о прежних проколах американских спецслужб в оценках иностранных запасов оружия массового поражения. Но самые заметные критики сирийской стратегии Белого дома убеждены, что выводы американской разведки доказывают их правоту, что режим Башара Асада пересек ту самую красную черту, проведенную президентом Обамой. Сейчас вопрос заключается в том, предпримет ли президент Обама акции в русле идей, предложенных мною и другими законодателями, говорит сенатор Джон Маккейн. Будет ли президент готов способствовать организации безопасных зон для населения и сил оппозиции? Предоставит ли США оружие для повстанцев? И подготовим ли мы все необходимое для того, чтобы обеспечить в случае необходимости безопасность сирийского химического арсенала, который представляет угрозу всему миру? И на этот раз администрации Обамы оппонируют не только республиканцы. Демократ, глава Сенатского комитета по делам разведки Дайан Файнстайн заявила, что для нее нет сомнений в том, что красная черта пересечена, и должны быть предприняты акции ради предотвращения более широкого применения этого оружия, написано в заявлении сенатора. Она призывает к коллективным действиям. Однако выбор действий у Белого дома и его союзников сравнительно невелик. Сторонники действий говорят о необходимости организации над Сирией бесполетной зоны или зон, об оказании оппозиции помощи оружием и о создании на территории, находящейся под ее контролем, некоего центра власти, который бы стал центром сопротивления сирийскому правительству. Проблема заключается в том, что по прогнозам аналитиков, осуществление таких идей потребует гораздо более значительных средств, будет представлять большую опасность, чем подобная операция в Ливии. У Сирии есть более 300 мобильных антиракетных комплексов, сотни стационарных ракет. В своем недавнем выступлении на слушаниях в Палате представителей американский командующий в Европе адмирал Джон Ставридис рассказал о том, что союзники по НАТО обсуждают различные варианты действий в Сирии, включая бесполетные зоны и военные поставки оппозиции. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси признал, что в нынешних обстоятельствах Соединенные Штаты не смогут, в случае необходимости, обеспечить безопасность сирийского арсенала химического оружия. Сирийцы, по его словам, постоянно перемещают химические заряды между различными хранилищами, и таких хранилищ на территории Сирии немало. Телеканал Fox, впрочем, сообщает, что, согласно его источникам, в Пентагоне прорабатываются самые разные варианты действий. Это и организация бесполетных зон, так называемых гуманитарных коридоров для мирного населения, обсуждается уничтожение с воздуха сирийских химических арсеналов, хотя это чревато утечкой опасных химических агентов. Идет якобы разговор и об ударах по сирийским правительственным объектам и другим целям. Сторонники помощи сирийской оппозиции говорят о том, что без решительной поддержки оружием противников сирийского режима конфликт может затянуться надолго. Масштабная помощь сирийским властям со стороны России внушает режиму Башара Асада надежды на выживание. Между тем, проблема беженцев принимает критические масштабы. По словам экспертов, могут быть ввергнуты в кризис Ливан и Иордания. Число сирийских беженцев в Иордании равняется половине населения страны. Король страны Абдулла ведет сейчас переговоры в Вашингтоне, пытаясь добиться от США более значительной поддержки.
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас в нашем эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В результате пожара в психиатрической больнице в Подмосковье погибшими числится 38 человек. Обнаружены тела 36 жертв. Двум пациентам и медсестре удалось спастись, они не пострадали. Сгорание произошло в ночь на пятницу в психоневрологической клинике в поселке Раменский Дмитровского района. В здании находился 41 человек, пациенты и медицинский персонал. 27 апреля объявлено днем траура в Подмосковье. Известные российские правозащитники и журналисты просят суд удовлетворить прошение осужденной участницы пангруппы «Пусть рают» Надежды Толоконниковой об условно-досрочном освобождении. Обращение зачитал сегодня в Зубово-Полянском суде Мордовии адвокат Дмитрий Линзе, в числе подписавших документ глава московской хессенской группы Людмила Алексеева, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, глава мемориала Олег Орлов, журналисты Дмитрий Быков, Андрей Лошак и другие. В рамках гражданской кампании в поддержку обвиняемых по болотному делу сегодня день солидарности с Дмитрием Рукавишниковым, арестованным последним из всех обвиняемых в массовых беспорядках. По версии следствия, во время марша миллионов на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года филолог Рукавишников вместе с другими демонстрантами преграждал биотуалетами дорогу сотрудникам ОМОНа. В Кирове продолжается суд по делу о хищении в компании «Кировлес», обвиняемый известный оппозиционный блогер, борец с коррупцией Алексей Навальный. Во Владивостоке на повторном судебном процессе по делу об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа» в 2008 году коллегия присяжных заседателей вновь оправдала двух подсудимых – командира корабля Дмитрия Лаврентьева и матроса Дмитрия Гробова. Братья Царнаевы, которых следствие считает причастными к взрывам в Бостоне, также планировали теракт на Таймс-сквер в Нью-Йорке, заявил в четверг мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. По его словам, информацию о готовящемся теракте на Манхэттене сотрудникам Федерального бюро расследований сообщил один из братьев, 19-летний Джахар. В Бангладеш число погибших при обрушении 8-этажной швейной фабрики в окрестностях Даки, по официальным данным, составило уже 273 человека. Как сообщил представитель правительства, около 200 выживших людей остаются под завалами. В пятницу сотни тысяч работников швейных предприятий собрались в районе трагедии, чтобы выразить свой протест. И о валюте. Доллар сегодня стоит 31 рубль 31 копейку, евро 40 рублей 84 копейки. Сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Исчерпал ли себя жанр прямого разговора президента России Владимира Путина со страной? Об этом ведущий Владимир Карамурза беседует с политологом Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Слушайте «Грани времени» в 14 часов на волнах «Радио Свобода». Ну а мы продолжаем программу «Свобода в полдень», и сейчас тема нашего эфира, которая совпадает с сегодняшним повтором программы «Грани времени», а именно Прямая телевизионная линия, в ходе которой Владимир Путин в четверг отвечал на вопросы жителей России. Она затянулась на 4 часа 47 минут. В президентской и премьерской карьерах Путина это был уже 11-й такого рода пропагандистский формат. По обыкновению больше всего президент России говорил о социальных проблемах, утешал тех, кто жаловался на трудную жизнь, демонстрировал хорошее знание материальной части и статистики. Программа встречи была по обыкновению хорошо срежиссирована. Путин предстал перед страной в обычном облике жесткого и справедливого руководителя. О разных акцентах выступления президента России мой коллега Андрей Шарый побеседовал с политическим экспертом из московского центра Карнеги Марией Липман.
В конце уже фактически эфира вопрос об Алексее Навальном, преследовании оппозиции. Вопрос этот задал Алексей Венедиктов, часто бывающий на такого рода мероприятиях. Путин был вполне умиротворен, но не завелся, в отличие от предыдущих своих выступлений. И хотя и повторил свою позицию, ничего нового там я, например, не услышал, но, тем не менее, в общем, он отвечал спокойно. Мне кажется, это такая специальная режиссура, просто потому что народ уже устал, никто уже этого не смотрит. Ну и засунули хвост этот вопрос про Навального, и до свидания.
Я бы сказала, что и сам вопрос был сформулирован таким образом, чтобы совсем уж никакой проблемы для президента он не составил. Но туда был замешан вопрос все сразу, и было это обозначено как там сталинские нотки, и туда попали и Пусси Райот, и Навальный, и иностранные агенты, и 6 мая, просто все в одну кучу, то, конечно, очень существенно облегчило ответ. Я бы сказала, что был один трудный вопрос, на который не очень удачно отвечал Путин, это был вопрос о Сердюкове, который прозвучал в самом начале. Мне вообще кажется, что действительно вопросы для элиты, так сказать, были сосредоточены в начале, чтобы потом они могли спокойно пойти заняться своими делами и больше не смотреть.
За исключением губернаторов областей, которые реагировали на челобитные так быстро, что прямо в ходе эфира докладывали о том, что они уже приняли меры по конкретным жалобам граждан.
Вот я бы сказала, что это из разряда чуда, которое должно обязательно присутствовать в каждой такой прямой линии. В данном случае это была просьба от девочки построить детскую площадку, и кажется, уже через 3 часа площадка была, если не построена, то, по крайней мере, все необходимые решения для ее строительства были приняты. А вот про Сердюкова, мне кажется, было интересно, потому что прозвучала такая неудачная, на мой взгляд, формулировка, когда Путин сказал, что он недавно главнокомандующий, и не должно быть к нему претензий, что не зная лучше, что творится в вооруженных силах, какая там коррупция. Все-таки в положении человека, который постоянно уже более 10 лет, уже более 12, является лидером страны, на какой бы должности он ни занимал, говорить о том, что он недавно главнокомандующий и не знал, что там делается, поэтому это не очень убедительно, и не прозвучало такой уверенности и такого спокойного превосходства, как в ответах практически на все остальные вопросы.
Вопрос про Сердюкова, кстати, задавал Виктор Баранец, корреспондент «Комсомольской правды». Он часто бывает и в эфире «Радио Свобода». Он умеет ярко говорить, хотя и доверенное лицо Путина, но какие-то армейские особенности жизни российской блюдет, надо сказать, довольно строго. Мне кажется, что Путин был не просто готов к большинству вопросов, а был отреферирован. Он так цыпал цифрами, довольно уверенно говорил и о там надоях молока, и о мясе птицы, и о боевых истребителях, и обо всем остальном, что понятно было, что его готовили к этим вопросам.
Это жанр такой, он по определению такой, и каждый раз это так, и, разумеется, отбираются вопросы те, на которые Путин хочет высказаться, даже по таким темам, которые для него предоставляют некоторую сложность, да, вроде вопроса о Сердюкове. Это объективно сложный вопрос, да, почему, собственно, если такая коррупция, то Сердюков по-прежнему остается не более чем свидетелем. Это вопрос действительно трудный, который, я думаю, многие члены элиты задают, ну, если не самому президенту, то друг другу и каким-то другим поставленным лицам. Кроме того, ну, Первый канал, по крайней мере, может быть, и другие, но я смотрела на сайте Первого, собирал эти вопросы и публиковал те, которые, как они объясняли, наиболее часто встречаются. Так что круг вопросов заранее известен и всем интересующимся, и уж тем более президенту. И, конечно, он имеет возможность выбрать те вопросы, на которые он хочет ответить. Поэтому целый ряд сюжетов был совершенно ожидаемым. Интересно всегда, какие сюжеты не затронуты. То, что ни разу не прозвучало тема Северного Кавказа, это, мне кажется, примечательно. Собственно, появился новый фактор дестабилизации на Северном Кавказе буквально сейчас. Это конфликт территориальный между Ингушетией и Чечней, ведь чрезвычайно взрывоопасная и очень-очень представляющая серьезный риск. Вопросов по этому поводу нет, и вообще нет вопросов по поводу Северного Кавказа.
Путин показал себя в очередной раз таким вертким пропагандистом, я бы сказал. Вот был такой довольно злой вопрос по интернету, связанный с тем, чьим президентом, собственно, считает себя Владимир Путин. Работяг и пенсионер, пенсионеров или вот там молодого креативного класса, который там на Сахаровой и на Болотной. Формально он ответил на вопрос, но не говорил о смысле этого вопроса.
Путин отлично владеет этим жанром, превосходно. И вообще говоря, я думаю, на сегодняшний день не существует такого вопроса, на который он не мог бы ответить. Он может не хотеть отвечать, могут его помощники не включать в повестку дня и в список вопросов, на котором будет отвечать. Я не думаю, что хоть какой-то вопрос может поставить его в тупик. И вообще, мне кажется, опытный человек, блестяще владеющий этим жанром, ответы на вопросы, находчивость, быстрой реакции, может оказаться в трудном положении только в том случае, если есть развитие сюжета, если, так сказать, вопрос одного подхватывает другой. Это мы наблюдали на пресс-конференции еще в прошлом году, когда вопрос про запрет на усыновление российских сирот американскими семьями был задан 8 раз. Вот это действительно тогда Путин несколько потерял, мне кажется, самообладание. Такого рода вещи у нас не случаются ни на пресс-конференциях, ни на прямой линии с гражданами. Это был единственный эпизод, и он в этом смысле очень привлек внимание. Такое работает, когда есть солидарность между спрашивающим внутри журналистского цеха, который хочет дожать ответственное лицо высокопоставленное и продемонстрировать, что у него нет ответа. Только такой способ, такой метод может поставить человека в тупик, если он жанром владеет, а Путин действительно владеет им прекрасно.
О выступлении президента России Владимира Путина, в ходе которого он отвечал на вопросы жителей России, мой коллега Андрей Шарый беседовал с политическим экспертом из московского центра Карнеги Марией Липпен. И в продолжении темы послушаем, как жители Самары ответили на вопрос, а в чем вы не согласны с Владимиром Путиным. С жителями Самары беседовал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Вот сейчас «Единая Россия» сказала, что они будут там чистку рядов. Я боюсь, что не сможет по причине того, что они на этом зарабатывают. У них уже бизнес.
Ну что я хочу сказать, что вот мы пенсионеры, наше пожелание, чтобы все-таки обратили внимание на пенсионеров, на детей-инвалидов, на бездомных детей, на вот эти детские дома.
Действительно надоело быть жителями занюханной страны. И то, что страна встала с колен, это очень приятно. Но вот то, что она встала с колен не на началах реальной демократии, а на началах государственного управления всем и вся, оно и обуславливает, что мы с великим удовольствием говорим о футболе, а вот о политике сказать нечего.
Я не согласна с ним вообще, потому что ни разу он нам не озвучил цель своего президентства. Я не согласна с Путиным с тем, что он говорит, что ему не с кем говорить. Он никогда ни с кем не говорил, если говорить об оппозиции.
Во-первых, чтобы уровень жизни в России возрос, честно, чтобы мы жили лучше, в общем, самое главное. Чтобы все надежды, которые мы возлагали на этого президента, они оправдались.
На пенсию не проживешь. Сплошной обман. Зато Путин без конца выступал перед нами и только говорил, вы не обманите, подойдите хорошо к пенсионерам.
Хотелось бы, чтобы больше внимания уделилось сельскому хозяйству, потому что стране пора уже все-таки обеспечивать себя своими силами, продуктами сельского хозяйства. Ну и потом не так уж хорошо обстоят дела с промышленностью. Надо поднимать промышленность.
Власть надо менять. Всю власть менять. Потому что они обещают, но ничего не делают. Обещали, что не будут повышения на продукты, а пойдешь на рынок, все дорожает.
Бездействует совершенно. Коррупция везде, все коррумпировано. Все надо менять в корне.
Не знаю, по-моему, они мало защищают простой народ.
Даже не могу сказать. Ну, кто я знаю?
Молодежь у нас без жилья. Это самое главное для меня проблема, по крайней мере. Ну, хотя бы в ипотеке какую-то помощь можно было бы государству оказать. Могло бы. Потом важные насущные проблемы – это приватизация общежитий, потому что вот живем в общежитии, и даже начального ничего нету, даже своего угла собственного.
Навряд ли. От президента это не зависит. Зависит от народа, что народ как делает. Один президент ничего не сделает. Но надо, чтобы много сподвижников было президент вокруг него, понимающие люди. Тогда что-то можно сделать. Одному бесполезно.
Так самарцы отвечали на вопрос, в чем вы не согласны с Владимиром Путиным. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В результате пожара в психиатрической больнице в Подмосковье погибшими числится 38 человек. Известные российские правозащитники и журналисты просят суд удовлетворить прошение осужденной участницы панк-группы «Pussy Riot» Надежды Толоконниковой об условно-досрочном освобождении. В рамках гражданской кампании в поддержку обвиняемых по болотному делу сегодня день солидарности с Дмитрием Рукавишниковым, арестованным последним из всех обвиняемых в массовых беспорядках. В Кирове продолжается суд по делу о хищении в компании «Кировлес», обвиняемый известный оппозиционный блогер Алексей Навальный. Во Владивостоке на повторном судебном процессе по делу об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа» в 2008 году коллегия присяжных заседателей вновь оправдала двух подсудимых – командира корабля Дмитрия Лаврентьева и матроса Дмитрия Гробова. Братья Царнаевы, которых следствие считает причастными к взрывам в Бостоне, также планировали теракт на Таймс-сквер в Нью-Йорке, заявил в четверг мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. В Бангладеш число погибших при обрушении восьмиэтажной швейной фабрики в окрестностях Даки, по официальным данным, составило уже 273 человека. И официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 31 рубль 31 копейка, евро стоит 40 рублей 84 копейки. Свежий выпуск программы «Грани времени» сегодня, как всегда, слушайте на волнах «Радио Свобода» в 19 часов 5 минут. Вот его тема. «Болотное дело» и казус Константина Лебедева. Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседует с Сергеем Давидисом, членом постоянного комитета партии «5 декабря», активистом комитета «6 мая». Слушайте в прямом эфире «Свобода» свежий выпуск программы «Грани времени» в 19 часов 5 минут. Ну а мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. В Белграде, в Приштине изучают условия достигнутого правительствами Сербии и Косово неделю назад соглашения о нормализации отношений. Договор стал предметом пристального изучения политиков и экспертов, поскольку его текст дает широкие возможности для интерпретации сторонами в свою пользу. О сути этого документа с белградским политическим аналитиком и дипломатом Огненом Прибичевичем беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Ая Куге.
Договоренность, достигнутая между Белградом и Приштиной при участии Европейского Союза, сформулирована в документе под названием «Первое соглашение о главных принципах нормализации отношений», который состоит из 15 пунктов. Ключевые моменты касаются северных районов Косово, где компактно проживают сербы, категорически отказывающиеся подчиняться косовским албанским властям. В соглашении предусмотрено создание в Косове сообщества сербских муниципалитетов, которые должны быть объединены в те косовские анклавы, в которых подавляющее большинство населения составляют сербы. Получают ли сербы в Косове автономию?
Да, это определенная автономия. На самом деле легализация автономии для сербов. Сообщество сербских муниципалитетов будет организовано в соответствии с уже известными в Европе принципами широких автономных прав в областях культуры, образования, здравоохранения, а также в правосудии и полиции. Есть ряд таких примеров в Европе, например, положение немецкого меньшинства в Бельгии, шведского на Аландских островах в Финляндии. Там также, как на основе данного соглашения между Белградом и Приштиной, местные национальные сообщества имеют большие полномочия в области безопасности и полиции.
Какие пункты соглашения вы считаете самыми важными?
Важным и интересным кажется пункт 9. Важно, что сербы будут иметь автономные органы правосудия. Эти решения обеспечивают сербам прокуроров и судей своей национальности. Проблемы в области внутренних дел они будут разрешать с помощью командиров полиции из числа сербов.
Это правда. Сербы будут иметь свои судебные органы, а также сами будут выбирать командиров полиции в соответствии с национальным составом каждого муниципалитета. Однако местные власти все-таки будут подчиняться законам Косово. Не означает ли это, что главные полномочия все-таки будет иметь Приштина? Ведь косовские сербы, например, уже возражают против того, что теперь на всех документах будут стоять печати со штампом «Республика Косово».
Приштина фактически не имеет.
Нет, фактически Приштина не будет иметь полномочий над северной частью территории. Это самое главное достоинство соглашения. Фактически Приштина не имеет инструментов, с помощью которых она может повлиять на жизнь сербов в северных районах края. Штампы – это формальный вопрос. Но, по сути, в северных анклавах ничего не изменится. Сербы сами будут управлять своей жизнью.
Кажется, меньше всего ясности в 14-м пункте соглашения, где говорится о том, что стороны не будут друг друга блокировать на пути европейской интеграции.
14-й пункт вызвал большие споры в ходе переговоров между Приштиной и Белградом. Я считаю очень важным то, что из соглашения удалены положения, согласно которым от Белграда требовалось не препятствовать вступлению Косово в международные организации, в том числе в Организацию Объединенных Наций. Это было ключевым вопросом и для сербской стороны. Большое достижение в том, что формулировка изменена. Что касается требований не блокировать путь Косово к евроинтеграции, то такой документ ЕС существует уже 2 года. Ничего нового в этом нет. Наша сторона с этим согласилась давно. Прежде всего потому, что Белград и так не имеет возможности блокировать Приштину. С другой стороны, у нас нет причин мешать Косову начать процесс сближения с ЕС.
Можно ли считать верным утверждение косовских политиков и многих аналитиков о том, что Сербия фактически признала независимость Косово?
Конечно, существует возможность такого толкования на основе пунктов соглашения, в которых говорится о том, что полномочия сообщества сербских муниципалитетов базируются на законах Косово. Однако я считаю, что, по сути, Приштина на севере Косово не будет иметь практически никаких полномочий. Судить сербов будут сербы, защищать их будут полицейские сербы, дети будут ходить в сербские школы, обучаться по сербским школьным программам.
Однако сербы в своих северных анклавах почти все это уже имели и жили, не подчиняясь Приштине, ориентируясь исключительно на Белград. Что они реально потеряли, а что получили?
Они получили очень важное, теперь их статус легализован. Государство, имеющее ключевое влияние на развитие ситуации в регионе, Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, сербские структуры власти в Косове называли параллельными структурами. Всегда существовала опасность вспышек насилия, а теперь сербские институты власти легализованы. Косовские сербы имеют полные гражданские права. Выгоды от этого соглашения получили и Белград, и Приштина.
Соглашение между Белградом и Приштиной комментировал политический аналитик из Белграда Огнен Прибичевич. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». В ночь на 26 апреля 1986 года в 1 час и 23 минуты произошла самая масштабная техногенная катастрофа в мире – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Ее жертв сегодня вспоминают в России, Белоруссии и на Украине. Из Киева – корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Двадцать семь таких ударов колокола, символизирующих 27-ю годовщину катастрофы, прозвучали в ночь на пятницу в Киеве у мемориального кургана героям Чернобыля. Почтить память погибших к памятнику пришли сотни киевлян, руководители города и члены правительства. Траурные мероприятия, приуроченные чернобыльской трагедии, традиционно в этот день проходят не только в столице, но и во многих других городах Украины. Взрыв реактора привел к радиационному загрязнению обширных территорий. Общее число жертв аварии, по разным оценкам, составило от 25 до 100 тысяч человек. Как и в прежние годы, в очередную годовщину Чернобыльской катастрофы президент Украины Виктор Янукович посещает зону отчуждения и саму ЧАЭС, где продолжаются работы по сооружению 110-метровой арки, которая должна накрыть разрушенный реактор. Стоимость нового укрытия оценивается более чем в 1 миллиард евро. Необходимую сумму собрали страны Запада. Многие специалисты считают, что новый саркофаг не решит проблем безопасности. В этом убежден и бывший министр охраны окружающей среды Юрий Костенко.
Как человек, который возглавлял весь переговорный процесс Украины с Большой Семеркой, я хочу сказать, что в меморандуме, подписанном в 1995 году, мы создавали программу, которая должна была существенно повысить экологическую безопасность этого объекта. А это можно достичь только путем извлечения из разрушенного реактора ядерного топлива, которое там осталось. До тех пор, пока эти работы не будут сделаны, сколько бы мы ни накопили, закрывали сверху новыми укрытиями, экологическая, ядерная и радиационная безопасность этого объекта не уменьшится. Поэтому я считаю, что это ложный путь, на который согласилось украинское руководство.
Внутри разрушенного взрывом реактора находится около 180 тонн топливосодержащих масс, имеющих суммарную радиоактивность 20 миллионов кюри. Почему изначально страны-доноры Чернобыльского фонда отказались финансировать программу по извлечению радиоактивных материалов из разрушенного реактора? Юрий Костенко продолжает.
Она дорогостоящая, это проблема на десятилетия совместных усилий, а Запад хочет решать вопросы с минимальными для себя финансовыми обязательствами. Поэтому тут больше вина не Запада, а украинского руководства, которое согласилось на стратегию прикрытия чернобыльских проблем от всего мира.
Новая защитная оболочка над обломками чернобыльского реактора должна появиться в конце 2015 года. Монтажом арки занимается французская компания «Наварко». В середине февраля 80 ее сотрудников были эвакуированы из зоны отчуждения после обрушения из-за снега крыши машинного зала, примыкающего к старому саркофагу. В результате этого ЧП повысился уровень радиации, рассказывает бывший начальник объекта укрытия Валентин Купный.
Прошло все это днем. Французы увидели облако над марш-залом на площадке сборки арки, это метров 300 от места обрушения, где работает французская компания. У них там своя дозиметрия, свои приборы стоят. У них контрольные уровни были превышены. И они совершенно правильно вывели свой персонал. Их персонал, кстати, работает без средств защиты органов дыхания. Они вывели его, ввели его через неделю где-то, возобновили работу.
Украинские власти уверяют, что радиация с Чернобыльской станции никому не угрожает, поскольку вредное излучение ограничено укрытием над четвертым энергоблоком. Однако, по словам Валентина Купного, никто не может гарантировать, что так же, как и крыша машинного зала, могут обрушиться и конструкции старого саркофага.
Всякие ЧП внешние, чрезвычайные ситуации приведут к разрушению части вот этой внешней оболочки. Дальше все зависит от погоды. Если будет безветренный или небольшой ветер, то в районе объекта укрытия, в район зоны отчуждения, он будет загрязнен. Зона отчуждения является вот этой локализующей оболочкой. То есть она является барьером для распространения радиоактивных веществ из объекта укрытия. Поэтому вот для зоны отчуждения, ну, грязно будет. А вот вне зоны отчуждения, то есть, когда накроет население, ну, в принципе, возможны эти ситуации. Но это должен быть очень сильный ветер, либо смерч. Если смерч проходит через объект укрытия, то грязь эта будет вынесена аж до Чернигова. Объект укрытия остается опасным. Опасность его увеличивается, потому что происходит разрушение топлива. Топливо превращается в мелкодисперсную пыль.
В 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции на сегодняшний день работают более 5000 человек и постоянно проживают, по разным данным, от 200 до 2000 самоселов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей на волнах Радио Свобода в 13 часов 5 минут слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Наши 80-е. Архивная панорама передачи Радио Свобода. Слушайте «Поверх барьеров» в 13 часов 5 минут. Ну а я прощаюсь с вами до 16 часов. В это время в нашем эфире прозвучит информационно-аналитическая программа «Время свободы». Оставайтесь на волнах нашей радиостанции.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Что значит для вас свободная Россия?
отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».